Глава 16. Мрачное предостережение. Не могу сказать, что наступившая ночь была для меня безмятежной. Порой мне удавалось позабыть тревоги, погрузившись в мысли и мечты о Норе, о нашем будущем, и я был счастлив. Но заснуть мне удавалось лишь на короткие периоды, и сны мои больше напоминали кошмары. Центром всех снов, естественно, была гора Нокл-Текрар, однако я сам не понимал до конца, почему она должна была представать исключительно в ужасном свете. Во снах гора появлялась в неблагоприятных или неестественных обстоятельствах. Сперва я оказался там в потоке желтого лунного света на самой вершине, и рядом со мной был огромный змей в драгоценной, причудливо сиявшей короне. Лицо змея было похоже на физиономию Мёрдока. Сейчас я могу без особого труда оглянуться назад и найти основания для тех снов и мыслей. Змей с бакенбардами, столь отчетливо мне пригрезившийся, служил иллюстрацией к легенде, которую я услышал в первый грозовой вечер в этих краях. Свет, исходивший от короны, тоже был частью предания, как и многие другие детали видения. Постепенно в моем сне пространство расширялось. Я видел уже всю гору. Она дрожала от того, что гигантский змей обвивал ее кольцами под поверхностью и то сжимал, то ослаблял хватку. Каждое его движение приводило к изменению в очертании болота. Потом из темных теней появились французские солдаты, сопровождавшие установленный на лафет сундук. Они брели в мрачном молчании, а затем исчезли внутри горы. За ними крался Мёрдок, а когда они окончательно скрылись, к нему присоединился Мойнахан. Он возник словно из ниоткуда, самым загадочным образом. Вдвоем они двинулись вдоль кромки болота, как вдруг старик с воплем провалился в трясину и, воздев в отчаянии руки, погрузился в глубину. В следующий момент мы с Норой шли рядом. И тут перед нами возникло перекошенное от злобы лицо Мёрдока на змеином теле. И кольца гада обвелись вокруг нас. Одним рывком змей извлек Нору из моих объятий и уволок в болото, а я беспомощно смотрел ей вслед и ничего не мог поделать. Затем наступил черед последнего из этих снов. Мы с Норой сидели на нашем камне на полях утесов. Мы были счастливы, смеялись. Сияло солнце, пели птицы, мы держались за руки, сердца наши бились в унисон. Внезапно раздался страшный гул, как при сходе лавины, а вслед за ним шум, как от хлопания множества крыльев. Мы в испуге невольно прижались друг к другу, оглядываясь в поисках причины. И тут, поверх утесов, мы увидели надвигающуюся темную массу болота, омерзительно пахнувшую, гадкую, огромную. Она уже почти вплотную надвинулась, когда я прижал Нору, чтобы мы могли умереть вместе. Крик ужаса пронзил мой слух, а невероятная мощь потока, наполненного змеями, подхватила нас и понесла к морю. Я проснулся от собственного возгласа, столь громкого, что переполошил других постояльцев отеля. Первым был Дик, который вбежал в комнату и застал меня стоящим у кровати, белым от страха, еще не понимающим, где и как я оказался. «Что с тобой, дружище?» «О, да у тебя, похоже, был настоящий кошмар!» «Спокойно, все нормально, это всего лишь сон». По мере того, как он говорил, я приходил в себя и осознавал границу между сном и реальностью. Мир возвращался в нормальное состояние. Я зажег свечу, оделся. Я сомневался, что смогу снова уснуть. Оставшись один, я взял книгу. Как обычно бывает в такой ситуации, чтение отвлекло и помогло преодолеть волнение. Я почувствовал, как веки тяжелеют, и стал засыпать. Вдруг в мою дверь постучали. Я очнулся. Из окна в комнату лился дневной свет. Книга упала на пол. Я лежал на кровати одетый. Меня, как выяснилось, разбудил слуга с сообщением, что мистер Саттерленд ждет меня за завтраком. Я передал, что спущусь минут через пять. Этого было достаточно, чтобы умыться и привести себя в порядок. Дик дружески приветствовал меня. «Смотрю, ночные кошмары не оставили губительных следов на твоей внешности. Да уж, старина, должно быть, это было нечто по-настоящему ужасное. Просто чемпион среди кошмаров. Этакое, что даже наш Энди не сочинил бы.
Ты кричал так, словно живых мертвецов увидел!»
Я тут размышлял о контрасте между хорошим днем и столь мрачной ночью. Вот тебе и равновесие света и тьмы. Слава богу, ясное утро приходит на смену черному ужасу. Мы принялись за завтрак. И надо признать, ничто не возбуждает утренний аппетит лучше, чем изрядная доза ночных кошмаров. После трапезы мы отправились к Нокл-Текрору и остановились у подножья горы, как обычно. Энди одарил меня многозначительным взглядом, но ничего не сказал, за что я был весьма признателен. «Я хотел бы осмотреться с другой стороны горы и с той стороны подняться к вершине», — сказал Дик. «Я надеюсь застать тебя у Джойса часа в два». «Хорошо, буду ждать тебя», — ответил я и пошел вверх по склону. Открыв ворота усадьбы Джойса, я услышал громкий лай, почти сразу прекратившийся. Я вспомнил, что Дик подарил Норе мастиф. Стучать в дверь не понадобилось, Нора открыла ее мне навстречу и буквально бросилась мне в объятия. «Я хотела пойти встретить тебя, но подумала, что лучше дождаться дома», — прошептала она мне в ухо и поцеловала. Мы устроились в гостиной, взялись за руки и не могли глаз отвести друг от друга. «Тетя вернулась, но сейчас она пошла в лавку, так что мы в доме одни. Ты должен мне обо всем рассказать». И я стал рассказывать по порядку о своей поездке, о Париже, о поисках школы для нее. В какой-то момент волнение ее стало так велико, что она не выдержала, прижала руку к глазам. И я заметил, что по щеке скатилась слеза. «Нора, Нора, не плачь, милая моя, ну что ты?» «О, Артур, все так чудесно, я и мечтать не могла о таком счастье». Она взяла меня за руки, посмотрела прямо в лицо. Она смеялась и плакала одновременно, щеки порозовели. «Артур, ты просто прекрасный принц из сказки. Ты исполняешь все мои желания, а теперь оказывается, что ты успеваешь позаботиться о всех деталях, даже о моих нарядах. Но ты прав, я должна научиться вести себя и одеваться, как твоя жена. Каждый раз, когда я буду надевать новое платье, стану думать, как это могло бы тебя порадовать. Но я должна что-то делать и сама. Ты знаешь, я ведь теперь и сама располагаю деньгами. Я получила плату за поля утесов. Отец говорит, что этого хватит, чтобы уверенно чувствовать себя в новом положении. Он и слышать не хочет о том, чтобы я тратила их сейчас. Он совершенно прав, Нора, дорогая. И ты тоже права. Все будет отлично. А теперь расскажи, что тут происходило в мое отсутствие. Можно я впущу Турка? Он очень спокойный пес, и он должен привыкнуть к тебе и полюбить, иначе он не сможет быть мне другом. Она мило улыбнулась, а потом встала и позвала мастифа, и вправду послушного и спокойного. День выдался счастливый. Мы обсуждали будущую учебу Норы, строили планы, и между нами не возникало ни малейших противоречий. Когда с наступлением темноты мы с Диком поехали в отель, я думал о том, что даже если впереди нас подкарауливает зло, по крайней мере, мы точно знаем, что такое быть счастливыми. Мы условились, что через неделю, 28 октября, Нора отправится в Париж. Отец поедет с ней до Лондона, а мистер Чепман отвезет ее в Париж.
«Так будет лучше для тебя, милая, поехать дальше без меня», — сказал Джойс. «Ты должна настроиться на новую жизнь, познакомиться с девушками, которые привыкли к другому обществу. Так ты будешь чувствовать себя свободнее».
«Но, отец, я ничуть не стесняюсь тебя, и я не хочу притворяться кем-то другим. Я твоя дочь, люблю тебя и горжусь тобой».
Отец погладил ее по голове и ласково сказал:
«Нора, дорогая, все так. Ты всегда была доброй и благодарной дочерью, и я ни о чем не жалею. Но я старше и опытнее тебя, я кое-что знаю о мире, и вот что я тебе скажу. Сейчас тебе надо сосредоточиться на будущем. Я намерен жить с Юджином, а со временем, полагаю, и я смогу кое в чем измениться. Пообвыкнусь в городе, посмотрю, какие там манеры, как говорят, как одеваются, тогда, глядишь, и к вам приеду. Но не забывай, что девушки в школе тебя не знают. Я не хочу, чтобы они перед тобой задирали носы из-за того, что я не то скажу. Я хочу, чтобы тебя там хорошо приняли, дочка. Полагаю, все школы в мире одинаковые. Надо высоко держать голову, чтобы произвести правильное впечатление».
Его слова были совершенно справедливы, так что никто из нас ничего и добавить не мог, поэтому вопрос был исчерпан. Сам я обещал проводить их до Лондона, но не далее. Мы решили, что сперва Джойс отвезет Нору в Гэллоуэй, чтобы там купить для нее кое-какую одежду в путешествии. А затем она сможет дополнить гардероб в Париже под руководством мадам Лепешо. Они планировали ехать в пятницу, чтобы провести субботу в Гэллоуэ. В воскресенье Нора рассчитывала повидаться со школьными подругами и монахинями, а в понедельник, 25 октября, они должны были вернуться. Следующим утром Джойс должен был доставить мое письмо к мистеру Кейси, чтобы получить деньги за проданный участок. Я подумал, что ему и Норе понадобятся средства для поездки в Гэллоуэй. Я бы очень хотел поехать вместе с ними, но обстоятельства требовали моего присутствия возле Нокклтекрера. Мне нужно было также посетить Карнаклифф. Ожидались новые дожди, и Дик сильно беспокоился. Когда Джойсы уехали, мы с Диком занялись делами. Мой друг очень хотел поговорить с Мёрдоком о передаче нам земли 27 октября, как было назначено. Энди, как обычно, остался у подножья горы, а мы пошли к дому Мёрдока. Дверь была заперта, и хотя мы стучали несколько раз, ответа не последовало. Тогда мы пошли вверх по склону. Дик хотел взглянуть на место, указанное Мойнаханом. Перевалив за гряду невысоких скал, мы вышли непосредственно к кромке болота, изгибающуюся к югу. Впереди маячили две фигуры. Это были Мойнахан и Мёрдок. Дик прошептал. Они стоят там, куда я перенес отметку Мёрдока, но в любом случае на земле Джойса. Они делали то же, что мы с Диком и Мёрдоком, когда извлекли из болота Лафет, причем ужасно суетились и торопились. Из-за этого они и не увидели, как мы подошли. Они заметили нас, когда мы оказались рядом. Мёрдок в досаде выругался. Он просто в ярости был, обнаружив, кто его застал на месте преступления, и решил нападать, чтобы не оправдываться. Дик взял меня за руку, призывая к спокойствию. Он хотел вести разговор сам. Однако перед буйством ростовщика выстоять было непросто. Судя по всему, Дик дал ему выплеснуть энергию. Когда, наконец, образовалась пауза, Дик невозмутимо произнес: «Возьмите себя в руки, Мёрдок. Отвечайте внятно. Почему вы нарушили границу участков и зашли на чужую землю? И почему пытаетесь похитить нечто с этой, не принадлежащей вам земли?» Мёрдок не нашелся с ответом, так что Дик продолжил. «Позвольте сообщить, что я действую официально от имени владельца земли, который приобрел ее и совершил оплату. И я требую от вас ответа за ваши действия. Мне не нужна свара. Так что если вы немедленно покинете этот участок и дадите слово больше не нарушать границу и ничего не красть, я не стану предпринимать дальнейших шагов. Если нет, я буду подавать иск». Мёрдок сплюнул и ответил с типичной для него наглостью. «Вы будете указывать мне, когда уходить. Да вы тут никто. Эта земля принадлежит моему другу, мистеру Джойсу. И он мне сам разрешил приходить сюда когда угодно. И когда друг скажет мне не приходить, тогда я и буду держаться подальше. А пока я буду делать то, что сочту нужным. Вы полагаете, что сможете одурачить нас, потому что знаете, Джойс сегодня в отъезде? И вы сможете выиграть время и продолжать поиски на болоте, на участке, который вам не принадлежит? Не стану с вами спорить, но предупреждаю. Вам придется отвечать за свое поведение». И Мёрдок с Мойнаханом продолжили тянуть веревку. Мы подождали, пока они вытянут на берег то, что подцепили. Это оказался крупный корень. Затем они оба явно устали и уселись отдыхать, а Дик преспокойно достал блокнот и стал делать какие-то заметки. Потом развернулся к Мёрдоку и спросил. «Итак, мистер Мёрдок, вы занимаетесь поиском предметов в болоте? Какой необычный пень вам удалось извлечь? Очень любезно с вашей стороны запасать топливо для мистера Джойса и моего друга на зиму. А что еще вы нашли, кроме древесных остатков?» Мёрдок отозвался сдавленным ворчанием, а старик Мойнахан охотно вступил в разговор.
«Я так тебе скажу, Мёрдок, мы сильно глубоко закопались, вот что».
«Заткнись», — огрызнулся Мёрдок. Старик пожал плечами и надулся.
Дик внимательно посмотрел на землю и с нарочитым удивлением воскликнул, словно только что увидел знак из камней.
«Вот это да! Какая странная штука! Кто-то крест на берегу выложил. Может, что-то отметить хотели?»
Смотрите-ка, камни здесь недавно лежат. Трава под ними свежая.
Мёрдок промолчал, но стиснул руки и заскрипел зубами. Потом послал Мойнахана домой принести еще виски. Когда тот отошел достаточно далеко, Мёрдок развернулся к нам и проговорил.
«Вы думаете надуть меня? И не надейтесь. Я свое получу. Мои деньги у меня никто не отнимет».
И он снова разразился ругательствами. Его прямота была шокирующей. Я был так поражен, что не выдержал и сказал... «Послушайте, если вы что-то хотите здесь найти, потребуется немало времени. По крайней мере, если искать как следует. Я не желаю терпеть эти оскорбления. Если бы вели себя достойно, как цивилизованный человек, возможно, я дал бы вам еще месяц». В ответ Мёрдок опять разразился потоком брани. «Ему не нужно было от меня ничего, в том числе и дополнительного времени, он сам все знает. Ему и Бог не указ, и если я попытаюсь помешать ему, мне же будет хуже». Заодно он покрыл бранными словами и соседей, и всю местную землю. Я с трудом сдержался, чтобы не ударить его. «Ну, довольно», — заявил Дик, а затем внезапно подошел к Мёрдоку и одним ударом повалил его на землю. После чего мы пошли прочь. «Прости», — сказал он, когда мы уже отошли подальше, «но этот человек заслужил взбучку. Ему она только на пользу. И мы отправились в Карнаклиф». 3 дня оказались для меня довольно тяжелыми. Большую часть времени мы проводили на горе Нокл-Текрар и в построении планов на будущее. А без Норы все вокруг казалось унылым. В понедельник мы продолжили работу, так как знали, что Джойс и Нора вернутся только вечером, наверняка усталые, но утром во вторник мы поспешили к ним. Джойса дома не было, Дик остался в трактире у подножья, а я получил возможность побыть с Норой наедине. Она с гордостью показала мне новые платья, а потом побежала к себе в комнату, чтобы примерить одно из них и продемонстрировать мне, как оно ей идет. Лицо ее горело румянцем. Я был в восторге, как и ее отец, который как раз вернулся. Когда она ушла снимать платье, Джойс предложил мне выйти на свежий воздух. Перед домом он повернулся ко мне с самым серьезным видом, скорее испуганным, чем сердитым.
«Мне тут рассказали кое-что. Думаю, вам надо знать».
«Слушаю, мистер Джойс».
«Тут пошли нехорошие слухи про Нору».
«Про Нору? Да никто в здравом уме про нее плохого слова не скажет».
«Ну, кое-кто найдется».
Он инстинктивно обернулся в сторону дома, где теперь жил Мёрдок. «Ах, Мёрдок. И что же он мог сказать?»
«Ну, я точно не знаю. Насколько я понял, кто-то что-то говорил, но никто напрямую не повторяет. И вообще нечто сомнительное и непроверенное. Со мной поделился один друг, но он и сам толком ничего не знает».
«Я не сомневаюсь, что Мёрдок способен выдумать любую ложь, но, слава богу, через несколько дней она уедет, и все это не будет иметь никакого значения».
«Нет, для меня это имеет значение. Никто не смеет пачкать имя моего ребенка. Я из него душу вытрясу. Он так просто не уйдет».
«Он никуда не уйдет, мистер Джойс. Он вскоре вообще не будет больше вашим соседом. По правде говоря, я выкупил его участок. И с завтрашнего дня вступаю в право собственности. И с этого момента ноги его здесь не будет. Думаю, потом он уже у нас под ногами путаться не будет».
«Это правда. Ну, посмотрим, что дальше случится. Но все же надо нам быть поосторожнее».
«Согласен», — кивнул я. «Лишняя осторожность нам не помешает». Потом мы вернулись в дом. Нора ждала нас в гостиной. На ней было любимое красное пальто, которое было ей удивительно к лицу. Она приветливо сказала мне.
«Думаю, дорогой, тебе приятно будет сегодня взглянуть на свою старую Нору? Мы ведь сегодня последний день вместе перед долгой разлукой».
И мы рука об руку пошли на поля утесов, чтобы провести время на любимом месте, предаваясь мечтам о счастливом будущем. Мы вернулись в дом в осенних сумерках, там нас ждал Дик, и мы оба остались у Джойсов на чай. Я заметил, что другу есть что мне рассказать, и что он с нетерпением ждет, пока мы останемся наедине. Было ужасно грустно расставаться с Норой. Что бы ни ждало нас в будущем, а я надеялся, что много хорошего. Мы в последний раз перед разлукой сидели вместе перед камином. Нора тоже была печальна, и когда она поделилась причинами своей грусти, я понял, что мы испытываем одни и те же чувства. «Ах, Артур,
«Я постараюсь быть достойной выпавшей мне судьбы и тебя», — сказала она, обнимая меня рукой за шею и пряча лицо на моей груди. Она готова была расплакаться. «Тише, тише, милая, не надо говорить мне такое, ты достойна всего самого прекрасного. О, моя дорогая, я так боюсь, что обстоятельства уведут тебя далеко от меня и что какое-нибудь несчастье разлучит нас. Я не обрету счастья, пока мы не выйдем из тени этой заколдованной горы, не начнем новую жизнь. Еще один день. Завтра отправимся в путь. Надо еще многое успеть. И отец, о, бедный папа, как он мне дорог. Мы должны однажды воздать ему за все, что он для меня сделал».
Мое сердце сладко заныло в ответ на это ее милое «мы». Ах, этот вечер перед серьезными переменами. В такие моменты все чувства обостряются. И я подумал, что никогда уже Нора не будет такой, как сейчас. Она изменится. Мне хотелось запомнить каждую черту ее лица, каждый жест. И удивительно, именно такие прекрасные мгновения выбирает судьба, чтобы послать внезапный поворот событий. Когда мы поехали в сторону Карнаклифа, Дик сказал мне, что в течение дня анализировал ситуацию. Когда он поднялся к болоту, обнаружилось, что уровень трясины вырос настолько, что влага сочилась тут и там поверх кромки. Дик прошел вдоль берега к тому месту, где Мёрдок устроил нечто вроде дамбы, перегородив ручей, который стекал в сторону полей утесов. Выяснилось, что крупные камни, уложенные Мёрдоком, буквально сцементировались жидкой грязью и мусором, и накопившаяся вода насыщала болото. Дик понял, что нужны срочные меры. Пробить дамбу, чтобы сбросить воду, расчистить проток, иначе болото продолжит рост, а значит, на его нижнюю часть станет давить огромный дополнительный вес.
«Этот человек просто самоубийца!» —
воскликнул Дик.
«Арт, он с невероятным упорством делает все, чтобы случилась катастрофа. Я убежден, что при таких дождях и с его активностью быстрое продвижение болота вниз по склону неминуемо. И тогда помоги ему, Бог. Возможно, и другие окажутся в опасности. Я столько раз предупреждал его, столько раз объяснял, чего нельзя делать, но он только смеялся, обзывал меня дураком и предателем, а потом продолжал рубить сук, на котором сидит. Мысль о сокровищах превратила его в натурального безумца. Последнее время он способен только ругаться, совершенно утратив навыки обычного общения. Он человек поконченный, и я не вижу, как его можно остановить». Я пожал плечами. На него я уже готов махнуть рукой. «Но скажи, Дик, Джойсам ничто не угрожает?»
«Нет», — решительно заявил он. «Их дом стоит на крупной скале, высоко над местностью и в стороне от возможного направления схода болота».
Мы оба погрузились в молчание, каждый охваченный своими мыслями и тревогами. Дождь усилился, теперь это был настоящий ливень, такое случается на западном побережье Ирландии. Капли барабанили по железной крыше конюшни рядом с нашим отелем, и в итоге, оставшись один, я быстро заснул под этот неумолчный монотонный ритм дождя. И снова ночь была наполнена снами, теми же кошмарами, что накануне. Хотя мое воображение было по-прежнему приковано к горе Нокл-Текрар, и хотя меня терзали видения руин и катастроф, на этот раз я не разбудил соседей по отелю криками ужаса. Утром Дик пристально взглянул на мое бледное лицо.
«Снова дурные сны?» — поинтересовался он. «Ну, будем надеяться, скоро все тревоги останутся позади. Еще один день, и Нора покинет Нокл-Текрар. Думаю, тебе станет намного спокойнее, что бы там дальше ни происходило».
Такая мысль и вправду принесла облегчение. Наступит следующий день, утро четверга, 28 октября, и мы поедем в Гэллоуи и дальше в Лондон, а Дик вступит от моего имени в управление участком Мёрдока. Вот все напасти и закончатся. Срок передачи собственности полдень, но мы с другом решили отложить процедуру до отъезда Норы. И хотя меня ждала долгая разлука с любимой, я мечтал о той части путешествия, которую мы проделаем вместе. Да и конечная цель долгого приключения представлялась в самом радужном свете. 2 года пролетят быстро, — говорил я себе. А потом мы всегда, всегда будем вместе в радости и печали.
Увы, Ах, эти мечты. Дневные мечты наяву, порой мимолетнее и ненадежнее видений снов, порожденных призрачным лунным светом и мерцанием звезд, а также угольной чернотой ночи. Мы договорились не ездить в тот день на Нокл-Текрар, чтобы Нора и Джойс смогли побыть наедине. Тетя Норы, мисс Джойс, вернулась, чтобы помочь со сборами, но и она в этот день постаралась не докучать отцу и дочери. После завтрака мы с Диком устроились перед камином покурить и обсудить текущие дела и планы на период моего отсутствия. Мы говорили под беспрестанный шум дождя, словно уже начался всемирный потоп, и хляби небесные разверзлись. Дорога перед отелем превратилась в реку, ветер все гнал и гнал тяжелые тучи, порывы его гнули деревья и швыряли на землю залпы воды. Через окно мы видели, как редкие прохожие спешили, пригибаясь от ветра и тщетно пытаясь защититься от ливня.
«Если дождь не прекратится, — мрачно заметил Дик, — Мёрдоку достанется. Если болото прорвется, его просто смоет».
«Что за упрямый дурак? Он ни на что не обращает внимания. Я чувствую себя почти преступником, оставляя его там на смерть, каким бы негодяем он ни был».
«Но мы все бессильны в этом случае». Он помолчал. «Скажи, Дик, есть ли вероятность, что дом Джойса пострадает? Я знаю, ты говорил, что они там в безопасности, но ты можешь быть в этом совершенно уверен?»
«Ручаюсь, друг мой, ты можешь быть спокоен. Болото ни Нори, ни ее отцу не угрожает. Единственное, что может поставить их в опасное положение, это прогулка к дому Мёрдока или по склону горы ниже уровня болота. Но я не думаю, что у них есть на сегодня такие планы».
После этого Дик сел за письма, а я продолжал глядеть в окно на потоки дождя и мечтать о Норе. Потом я заскучал и пошел в бар, где собралось немало местных жителей. Мне всегда нравилось слушать их колоритные разговоры. Когда я вошел, один из них как раз что-то рассказывал, а вокруг собралась целая компания. Энди первым заметил меня.
«Эй, Майк, сейчас придется сначала начинать. Тут новый слушатель подоспел. Вот ему интересно будет про смерть на болоте слушать».
Он широко ухмыльнулся, глядя на меня.
«А о чем речь?» — спросил я.
«Да так-то ничего особенного. Мы про болото толкуем, что на ног на коре. Как вода подымается, так жди беды, выплеснется, точняк, как молоко из кувшина. Но такого, как нынче, никто не упомнит. И что страньше всего, как оно отползает, так должна бы дыра оставаться. Где оно лежало-то? Так ничего, только вода да грязь».
Дико все эти рассуждения, вероятно, могли заинтересовать, так что я решил позвать его. Он и вправду обрадовался и поспешил в бар. Он готов был немедленно помчаться на Нокнокар, чтобы увидеть то, о чем говорил Майк. Энди согласился подвести его. Кобылу запрячь — дело недолгое, и вскоре мы уже ехали на Нокнокар сквозь сплошной дождь. По мере приближения мы видели масштаб катастрофы и страшную перспективу. Последние сутки дождя привели к серьезному изменению обстановки. Не только дороги превратились в реки, мощные потоки воды лились по склонам горы, а местами участки дороги были почти непроходимыми из-за скопившейся в ямах грязи. К счастью, мы все отлично знали местность и смогли продвинуться вперед к цели. Наконец мы оказались у самой горы и поняли, что рассказ Майка был точным. Болото изливалось по склону с такой скоростью, что буквально сметало все на своем пути грязевыми потоками по всем доступным воде расщелинам. Потом эти отдельные потоки сливались в один, грандиозный и страшный. Буро-коричневая масса с черными включениями покрывала теперь склон, ранее каменистый. Мне эта картина напомнила вид лавовой корки на северном склоне Везувия. Мы осторожно осмотрелись, заходя не далее, чем было безопасно. Дик делал пометки в блокноте. Когда мы пробирались обратно, продрогшие и промокшие, дождь незначительно ослабел. Энди в ожидании нас не терял времени даром и зашел в трактир у подножия горы, где успел отведать немалое количество горячительных напитков. Мы сочли за лучшее тоже подкрепиться пуншем, хотя бы ради того, чтобы выносить его шутки без желания немедленно убить болтливого возницу. Когда мы поехали к отелю, Энди немедленно пустился в туманные рассуждения, а Дик объяснял мне различные феномены, которые мы наблюдали. Мы добрались до дома уже в темноте.
При ясной погоде она наступила бы на пару часов позже. Но плотная масса туч и полог мелкого дождя лишали малейшей надежды на естественный свет и поглощали остатки дня. Мы сразу отправились в постели, тем более что мне предстояло встать рано утром и выехать в дорогу. Некоторое время я лежал и прислушивался к шуму непогоды и размышлял о том, когда же, наконец, я смогу мирно и спокойно выспаться. Но стоило мне задремать, прежние кошмары вернулись, накладываясь друг на друга. Я буквально затерялся в лабиринте сновидений. Снова и снова передо мной возникала проклятая гора и связанные с ней мистические образы. Снова крутились змеи, менявшие форму. Снова моя возлюбленная подвергалась смертельной опасности. И снова Мёрдок обретал мистические зловещие формы. И снова утраченные сокровища являлись на свет при драматических обстоятельствах. А я оказывался на знакомом камне рядом с норой и видел катастрофическую лавину, спускавшуюся по склону прямо к нам. И в массе грязи кипели сотни змей. Нора кричала мне: «Помоги, Артур, спаси меня!» Я внезапно проснулся в своей комнате на полу, хотя снова сумел сдержать крик, который перепугал всех за две ночи до того. Я был в поту, дрожал от ужаса, и в ушах моих еще звучал приснившийся зов Норы. Едва проснувшись, я принял решение действовать. Кошмарные сны, чем бы они ни были спровоцированы, наверняка были знаком судьбы. Они были мрачным предостережением, и я не имел права ими пренебречь. Нора в опасности. Я должен немедленно спешить к ней, какие бы препятствия ни стояли у меня на пути. Я торопливо оделся и пошел будить Дика. Когда я сообщил ему о своих намерениях, он мгновенно собрался, и мы поспешили поднимать Энди и выезжать в сторону Нокл-Текрора и усадьбы Джойса.
«Да что ж такое!» — ворчал Энди. «Снова в путь, да в такую погоду! Я уж не мальчишка, и кости ломит от сырости! Что ж я вскакивать-то по свистку должен? Ну, добро, сейчас буду готов! Вот удумают же, нет покоя!»
И он поплелся в туалет, а потом на конюшню. В скором времени мы с Диком взяли пару фонарей, фляжку с виски и пошли к экипажу. Едва миновал час ночи, вокруг стояла непроглядная тьма. Дождь так и не прекратился, ветер гудел в деревьях. К счастью, Энди и кобыла знали дорогу и могли продвигаться по ней вслепую, иначе мы бы никак не добрались до цели. Однако ехали мы невероятно медленно, я был как в лихорадке. Каждая секунда отсрочки казалась мне часом. Я опасался. Нет, я был практически убежден, что случилось нечто ужасное, и меня пугала вероятность, что мы уже опоздали.